Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Иди любым путем, который выберешь. Если хочешь один, а если хочешь в компании. Спутники могут пройти рядом с тобой большую или меньшую часть пути. Но неважно, шел ты один или в толпе. В конце жизни тебе все равно предстоит узнать то, что должны узнать все. Но вот только тогда окажется уже слишком поздно что-либо менять. Будет слишком поздно для всего, кроме сожаления. Поэтому учись сейчас, как много в этом мире самых разнообразных путей. Но никому еще не удавалось прожить больше одной жизни. И, так или иначе, какую бы жизнь человек ни выбрал, большую часть он проживает в одиночку. Гэри Дженнингс, «Ацтек». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, как варварство и жуткие обычаи коренных американцев соседствуют с высокоточными календарями и грандиозными пирамидами, описанными в историческом романе Гэри Дженнингса «Ацтек», вместе с профессором Дипакадемии, директором независимого аналитического центра «Религия, право и политика», теологом Кадыром Маликовым. Кадыр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кадыр, очень приятно видеть у вас в гостях на литературном подкасте «Между строк». И с удивлением, конечно, ознакомилась с книгой, которую выбрали для нашей сегодняшней беседы. Вы сказали, что увлекаетесь исторической литературой, но все-таки Гэри Дженнингс со своим романом «Ацтек», который состоит из двух частей, это большей части художественной литературы, и масса людей предъявляют кое-какие претензии историков, говорят, что, может быть, все не было не так. Почему вам интересно изучать историческую литературу через призму художественной? Или, может быть, обычная документалистика не так интересна для восприятия?
Ну, обычная документалистика, вы знаете, можно с ней познакомиться как чисто вот через архивы, допустим, через конкретные, допустим, статьи научные. Но они суховаты, потому что там нет образов. Любая историческая фигура, она все-таки в любом случае, мы живые люди, и она создает в голове как бы у нас определенный образ, да? Если мы говорим, например, о Чингисхане, Тамерлане, Александре Македонском, да, сухо мы знаем все основные, вот по Геродоту, допустим, по другим описаниям, по Рашид-ад-Дину, по Чингисхане, но все-таки это живой человек, это образ, это... как бы это характер, да, это та эпоха, где он существует. И поэтому, например, вот сам роман «Ацтек», он как бы автор сам, я думаю, постарался все-таки показать нам живых людей, простых живых людей, то есть во всем, как бы со всеми недостатками, со всеми плюсами, в той эпохе, да, и это очень важно, потому что история, знаете, она, это все-таки история живых людей, это не просто констатация данных, там, и так далее, дат, в первую очередь, это, может быть, это судьба, да, это судьбы, то есть автор, мне кажется, очень хорошо, как художник, он справился со своей задачей, он, то есть, очень живо описал и преподнес вот нам историю, трагичную очень, да, можно сказать. Это большая трагедия на самом деле. Но он показал историю живых людей. То есть тот же самый Монтесума, да, например, он уже представляет не просто образ какого-то, ну, как бы в сухих аналах истории, да, великий правитель и так далее. Это определенная как бы личность, да.
Да, это целом, человек, да, да, с которым можно себя самоидентифицировать как-то, поэтому он, наверное, ближе.
Да, вот именно в этом и заключается специфика и весь вкус исторической литературы в плане, если в ней есть вот есть образы, да? То есть историю тогда легче воспринимать, пропускать через себя, через личные переживания, я думаю.
Я благодаря интернету узнала, что Гэри Дженнингс, путешествуя, будучи корреспондентом, и после Корейской войны он уехал в Южную Америку, в Мексику как раз, и как около 10 лет, если я не ошибаюсь, он там прожил. И вот тогда он как раз заинтересовался культурой ацтеков. Очень много изучал, погрузился, скажем так, в этот формат, и уже действительно потом опубликовал книгу, которая стала бестселлером «Ацтек». Но хотелось бы спросить, а что вы сами знали о культуре ацтеков до прочтения романа? То углублялись ли? То есть был ли какой-то контраст у вас в восприятии о том,
да,
что вы
был,
думали о них?
Да, контраст был, потому что все-таки изучая вот... это в основном связано с Испанией, да? То есть я сам Второе мне образование, значит, закончил в Мадриде университет, то есть программу докторскую, защитился там. И как раз у нас один из моих... До этого я изучал, конечно, сталкивался и в школьной программе с завоеванием инков, ацтеков, да, со стороны конкистадоров, того же самого Писаро, Кортеса, допустим, гибель великих цивилизаций и так далее. Но это было поверхностно. Но вот конкретно я столкнулся именно с... Есть в Испании, значит, во всех университетах, вот в Мадридском у нас университете специализация есть изучение именно латиноамериканских исследований, именно изучение истории, да, Латинской Америки. И у нас преподаватель был преподаватель, доктор наук, который именно изучал вот именно культуру, цивилизацию, древних цивилизаций именно Латинской Америки. И именно период, в особенности, завоевания Испании, Португалии, да, например, испанцами, португальцами Латинской Америки. И там очень много очень интересных, скрытых, я думаю, все-таки до сих пор скрытых моментов, которые как бы носят такое, ну, как бы стараются скрыть это. Потому что на самом деле было уничтожение цивилизации. Варварское при том. И испанцы не всегда могут взять на себя эту ответственность, понимаете? И признаться в чем-то, да? Так же, как они скрывают часть своей истории, связанную с маврами, с арабами. То есть неохотно об этом говорят.
Ну, спустя хотя, только какое-то время.
Да, хотя на самом деле это все видно, да? Как бы вся культура, она лезет через язык, через культуру это все вылезает. И то есть в этом плане как бы вот знакомство пошло через именно через историю, да? Через, я бы сказал, большую трагедию, да? Большую трагедию гибели целой цивилизации, да? И именно вымывание национального, потому что все-таки мексиканцы, они сейчас только задают вопрос, кто мы, откуда мы, ну, как бы, куда будем двигаться. Это любая национальность, любая страна, в конце концов, она задает себе вопрос, как и японцы, да, кто принял модернизацию без вестернизации. А Мексика, Латинская Америка, они приняли модернизацию, вместе было им навязано, соответственно, и модернизация в плане языка, культуры, религии, да. То есть, по сути дела, они потеряли свои корни, да. И в ацтеке там это очень, в конце вот очень, так вот, автор очень подчеркивает это, да, то есть к выводу, да, приходит, что все-таки он как бы надеется, сам герой, его романа надеется, что все-таки у него осталось где-то там его поколение, его отпрыски, которые продолжат дело, продолжат его как бы философию жизни, вот сорняка, да, понимаете, да?
Угу,
вот
это, конечно. Да. Смотрите, коль уж у вас была какая-то информация о ацтеках, и то, что описывает Гэри Дженнингс, говорят, что сильно расходится. И большинство, наверное, и наших слушателей знают культуру ацтеков благодаря фильму Мела Гибсона «Апокалипсис».
Да, да.
И это действительно кино достаточно
жестокое,
запоминающееся, но жуткое. То есть я бы вот второй раз его, конечно же, посмотреть не хотела. Но по накалу страстей, насилию, количеству жертв и крови, и описание всяких зверств, которые можно найти на страницах романа «Ацтека», оно гораздо выше, чем у Мела Гибсона. И того, вы сказали, варварство, уже это слово прозвучало из моих и из ваших уст. Мы знакомимся с романом «Ацтек» благодаря письмам, которые ацтек Микстли, он же Крот, он же «Темная туча»,
да,
надиктовывает испанцам, и которые потом уходят, как
королю,
книга,
да,
королю уже на чтение. Когда вы только начинаете знакомство с первых страниц с этим персонажем, скажите, пожалуйста, какие ощущения он у вас вызывает? То есть это вот персонаж, с которым где-то можно ему посочувствовать, несмотря на то, что он живет абсолютно в других культурных традициях. Там нам, можно сказать, не понять, наверное, большинство обычаев и обрядов, и слава богу, что они, наверное, где-то канули в лету. Но тем не менее, как вы сказали, должен быть герой, которому хотелось бы, наверное, сочувствовать и сопереживать. Вот с первых страниц это есть сопереживание?
С первых страниц нет, наверное, нет. Это немного как бы... Потому что, ну, в принципе, в начале идет такое вот ознакомление, да, с личностью, потому что, как бы, когда уже знаешь многие культуры, то, например, меня не удивляет, для нас может что-то быть странным, что-то быть, например, диким, допустим, да, но в той культуре это абсолютно нормально, да. То есть, причем, потому что до этого, значит, я ездил по некоторым странам, был и в той, и в этой культуре. То есть, видел, знакомился, я знаю ихнюю логику чуть-чуть, да? И, соответственно, там же тоже автор показывает, что это все логично, что это ихние, их ценности, понимаете? Что мы не должны судить их по нашим ценностям, это их не ценности, но как человек, вот именно автор открывает его как человека, что ему как простому, как человеку во всем мире, как и нам, и вам, не чужды простые радости, страхи, переживания, допустим, да? То есть это все роднит, объединяет. Вот здесь уже зарождается сочувствие как человеку, понимаете? Но вот эта вот гроза надвигается в плане невозможности остановить вот этот вот виток истории, да, что это так и так, это все ведет к гибели, саморазрушению, да. Мел Гибсон, понимаете, у него все фильмы кровавые, он любит кровь, это не только «Храброе сердце», это в основном его фильм про Христа.
Конечно.
Там полностью, естественно, из-за этого его предали анафеме со стороны определенных групп.
Там еще скандал был с женщинами и насилие, кстати.
Да. Но он такой вот художник, он очень такой яркий.
Натуралист,
Гибсон,
можно сказать.
Он натуралист, и он где-то через... У каждого есть методика, понимаете? У каждого художника своя кисть, да? Угу. Своя кисть, что называется, подача. Но мне кажется, да, исторически, да, если смотреть, то если мы смотрим, понимаете, мы оцениваем историю Мехико, да, ацтеков через призму историографии написанных, да, а именно кем? Испанцами. А именно тем подверженными, как находящимися под влиянием Святой Церкви, так называемой La Madre Santa, да? Святая Мать Церкви, которая в те времена, она, в принципе, и вводила инквизицию. Потому что, вспомните, Испания, почему жесткость испанцев, и у них совсем другое представление о мире, да? То есть для них ацтеки – это язычники. Потому что для Святой Церкви тогда, для Испании, это понятие язычества. То есть они не люди, у них нет душ. Я просто изучал, вот в Испании мы изучали предмет, называется «Moriscos in America», да, то есть мусульмане в Америке. Потому что на тот период, после реконкисты, Испания освобождает сначала от евреев, потом, значит, арабов, но арабы и евреи тогда они принимают христианство, большая часть, и некоторые даже эмиры и так далее, они меняют имена, и вот весь Кастильский двор этого короля Испании, в основном это было модно, вторым языком двора считался арабский. Музыка, литература и так далее. И многие, кстати, гранды и графы, и маркизы, ну, по тем временам, они, это те же самые эмиры, которые переняли веру, поменяли фамилии, имена и так далее. И, соответственно, вот эта вот борьба инквизиции с теми, кто скрывал, да, продолжал держать свою веру, да, то есть это иудаизм или ислам и так далее. И вот представляете, это все переносится уже в Латинскую Америку. Это вся жестокость и так далее, да, то есть жесткость вся, и эти взгляды. Соответственно, здесь я бы сказал, что здесь действительно большая трагедия уничтожения целой цивилизации из-за, я бы сказал, может быть, невежества, да, которое было причиной основной. Да? То есть там есть сцены, это действительно так и было, когда произведения искусств переплавляли в слитки золота.
Просто,
и
да,
все.
Пирамиды разрушали.
И действительно до нас сегодня очень мало дошло произведений искусства именно ацтеков. Да? Очень мало. Кроме разрушенных каких-то зданий там и так далее.
Ну, обломков, да, культуры, да, конечно. Потому что цивилизацию просто истребили, конечно. Да, и болезнями, и культуру их убили, к сожалению. Здесь даже, наверное, с Японией очень сложно сравнивать, потому
сложно.
Здесь, конечно, абсолютно разные условия. И, наверное, вернусь к варварству, но посмотрю на него с другой стороны. Если, может быть, сейчас, смотря через призму своего восприятия в 2022 году, ацтеки кажутся нам, конечно же, варварами с их традициями, обычаями, о которых мы еще, конечно же, поговорим. Но если, наверное, посмотреть на испанцев и тех колонизаторов, которые приехали в Мексику, то они выглядят не лучше. Как их описывает там Миксли, это люди, от которых дурно пахнет, потому что даже ацтеки соблюдали гигиену, а испанцы
не
годами
соблюдали.
Не мылись, наверное, в первый раз только во время крещения, зубы так отродясь в жизни не чистили, головы заселены вшами, действительно, они разрушают культуру, не понимают, что какое богатство вокруг них, и у них одна только жажда золота. Вот они с этой болезнью туда приехали. Вот смотря на испанцев, наверное, глазами Гэри Дженнингса, вам не кажется, что отчасти они не лучше, наверное, ацтеков, может, даже где-то хуже, если не смотреть на их варварские традиции, обычаи, которые канули
в
эту?
Ну да, в принципе, да. Просто он, автор смог уловить, где-то уловить вот эту вот изюминку темперамента испанского. Испанский темперамент, он интересный, он взрывной. Это не европеец, это ближе восточный, то есть ближе к арабам, да? То есть это золото, это танцы, это вот лень, да? Это обещание о невыполнении, все завтра, на завтра, да?
Так сиеста, жарко, наверное,
да, климат. Да, это медленность. Особенно чем южнее, тем больше это арабские страны, тем арабский мир. И это, естественно, вот эта вот погоня за всем, что блестит. Если не знаете, такой цыганистый, да, это шутка, конечно, ну так вот. Вот примерно так. И, естественно, при дворе испанском уже было очень, очень много авантюр. Да? То есть, на самом деле, Кортес, Писаро – это авантюристы, которые решили как бы продвинуться и приблизиться к королю, занять посты, приобрести земли. Золото решает все тогда, в те времена, но и сегодня некоторые.
Так и сегодня, да, нам даже президент сказал закупаться слитками, потому что это самая стабильная, да, валюта вот. Будет.
То есть, на самом деле, да, так. И насчет культуры, чистоты, то здесь немного... В целом, где-то отставание шло, но я не совсем полностью согласен с автором, потому что именно на завоеванной, отвоеванной заново, да, территории Испании, именно там находились все очаги культурной, научной жизни. Это, допустим, бани, это университеты, это различные, можно сказать, культурные, допустим, центры, да? Потому что, на самом деле, Европа знакомилась с наукой через переводы, арабский период, через Испанию. Потому что, в основном, именно на территории мусульманской Испании многие монахи, а также отпрыски фамилий, да, или как бы дворянских родов, они получали знания именно в мусульманских медресе, где преподавалась геометрия, география, медицина, переведенная, соответственно, большинство трудов с греческого на арабский. Да? Вот, то есть именно наличие душевых, наличие паровых, наличие именно вот ношения нижнего белья, это все пришло через Испанию, кстати. Вот. Но это все...
Гораздо позже, наверное.
Было... утеряно чуть-чуть, именно благодаря так называемой церкви, да, то есть инквизиции, которая наложила где-то вето, запреты на принятие определенных норм из тогда мусульманской, магометанства, да, как они называли, потому что это как бы было чуждо и так далее, потому что тогда в средневековой Европе, как вы знаете, постоянное вот омовение, да, или принятие душа, оно не всегда приветствовалось, да? Приветствовалось, наоборот, аскетизм там, то есть в этом роде, да? То есть где-то да.
Я, конечно, понимаю, что история не имеет сослагательного наклонения, но все равно, конечно, разум двигает меня в том направлении. Предлагаю вам тоже поразмыслить, как вы думаете, а что бы случилось с этой цивилизацией, если бы конкистадоры все-таки не приехали бы в Мексику? Как вы думаете, как бы они развивались, что бы с ними случилось? Тем более, что, как мы уже знаем, что это были достаточно образованные люди, у них были точнейшие календари, они уже тогда разбирались в астрономии, когда еще большинство Европы, в принципе, думало, что это просто какие-то, наверное, огонечки в небе симпатичные.
Немного сложно говорить об этом, что бы было бы, если так вот порассуждать.
Ну вот развивались бы они просто дальше,
мне кажется,
как вы
думаете? Нет, очень сложно, потому что все-таки они стояли тогда на другой ступени развития, это очень многие, сколько нужно. И второе, например, это проблема культуры, наверное, потому что в те времена они еще стояли на ступени жертвоприношения, человеческого жертвоприношения, поклонения языческим идолам, там, ну, к примеру, идолам и так далее. То есть это все, все-таки прогресс, он цивилизационно он связан также с культурой, с духовным, с верой, да, и так далее. Вот. Поэтому немного сложно об этом говорить, потому что не только технически решает развитие, да, но и вот в целом. Может быть, было какое-то развитие, но одновременно надо вспоминать майя, да, которые погасли, понимаете? То есть самовыродились, культура майя, да, например. Поэтому... навряд ли они бы развились сильно.
Просто в любой цивилизации, насколько, по крайней мере, мои исторические познания говорят о том, что должен быть все-таки какой-то катализатор, какой-то толчок, какая-то синергия разных культур,
да, да.
Чтобы развивались как-то дальше.
Да, христианство для Европы где-то когда было принесено, оно как бы дало, да? Ислам в наших странах, допустим, дал развитие в какое-то, да? Ну, в определенном где-то завоевании, где-то еще что-то, да? То есть должно было, но там не было движений, да, в Латинской Америке. То есть все страны основные были завоеваны, основные страны, не было обмена культурой, потому что многие племена еще тогда на племенном уровне, то есть они находились в лесах где-то, да, Патагонии там и так далее. Вот, то есть Мехико сколько мог расширился, а дальше не было смысла. Что, золото? Золото не имело цену.
Да,
то
конечно.
Есть имеется в виду, да?
Превратить его в эликсир бессмертия не получится.
Да, да. Там перья птицы, кацаль, да, ой, как там называется, да?
Кецалькуат,
да, тоже, ну, как бы. Ну, что, куда дальше? Вот примерно так. То есть это, как бы, точку в этом поставили испанцы. А на сегодняшний день, если посмотреть, действительно, Латинская Америка, она же латинская именно стала. То есть вид все, ну да, где-то, может быть, остались еще племена, остались говоры, но это уже не те индейцы. Да? То есть это уже, как бы, уже полностью ассимилировано. То есть религия полностью, она католическая. И они именно самые более, кто придерживается католицизма, то есть сторонников именно католической церкви, именно Латинской Америки. Не так даже и Испании самой сегодня. Испания уже уходит.
Я просто помню слова Миксли, если я не ошибаюсь, который говорил, что если вы предлагаете нам верить в христианского Бога, так почему же тогда он унес столько жизней наших людей, и они не дождались прихода как раз тех людей, которые бы рассказали ему о нем? Очень много действительно мудрых мыслей, вроде бы от человека, который кажется, наверное, нам сейчас варваром.
Но это слова, вот как раз это слова контраст. Писателя.
Я понимаю, я же уже верю.
Вставленные в уста Миксли. Вот даже там действительно идет такое переосмысление, да? А возможно, такого персонажа, как Миксли, не существовало раз. Но он создал его, чтобы... Это на самом деле есть автор.
Я понимаю.
Проходящий через всю историю, он как бы рассматривает это, то есть философствует, рассматривает это через судьбы, через... переживания, да, то есть видно, что автор действительно он сильно пережил, очень много прошел, пропустил через себя. Это плод его переживаний, да, его философии. На самом деле, мне кажется, глубокий роман.
Вы знаете, большинство людей в интернете, если почитать на букинистических сайтах, оставляют отзывы и говорят, что для них это было как будто расставание с ближайшим другом. То есть, когда вы закрываете и прочитываете последнюю книгу, закрываете корку, и у вас ощущение какой-то потери.
Потери, да, на самом деле. Это и есть любая
уже
книга.
Успели
когда вы читаете действительно мастера пера, то мастер пера. И после прочтения любого труда мастера пера ощущается вот эта вот потеря. Я, например, тоже когда читал действительно произведения, действительно классические, да, вот, которые оставляют на что-то в душе какой-то след, да. Бывают книги, читаешь на одном дыхании. После этого, значит, вот такой вот потеря, что она быстро закончилась. Что дальше, да, почему? То есть начинаешь где-то 2-3 дня переживать или жить в том мире и как бы сочувствовать, где-то даже подражать, например, да, и так далее. То есть это означает, что действительно это произведение.
И, кстати, у этого произведения есть продолжение, потому что «Ацтек» — это достаточно большая серия, говорю это для наших слушателей, потому что первые две книги написаны действительно Гэри Дженнингсом, но после его гибели его редактор уже, согласно тем бумагам, которые остались, уже дополнил, но, в принципе, прямым пером это уже не считается от автора, потому что произведение уже, говорят, теряет тот накал страстей, который был описан в первых двух. И, коль уж мы заговорили с вами, наверное, о самом тексте, о «Мастере пера», хочется поговорить в первую очередь об объеме, потому что книга невероятно большая. Если у вас есть на полке «Шантарам», то эта книга, мне кажется, гораздо больше. Это почти 1000 страниц, причем мелким шрифтом. Для вас этот объем был оправдан, как вы думаете?
Вы знаете, я всегда боюсь книги, которые толсто выглядят. А не все их дочитываю. Понимаете, бывают те, кто, ну, очень много написано, но там немного как бы, ну, не цепляет, может быть, это в зависимости от... зависит. Но вот данного автора книги, я вот когда начал читать, я не заметил, как я ушел в эти книги. То есть буквально, ну, может, я не могу, уже не помню сколько, 2-3 недели, может быть, да, но я вот на одном дыхании прочитал раз, помню, читал ночью, днем, как говорится, где есть возможность, да, просто вставлял, вкладку ставил и возвращался, да. Но в основном на одном дыхании все это было прочитано и очень так, очень легко. То есть, мне кажется, все зависит от интересности, от текста, подачи, да, от образов автора, сценария, допустим, внутри, да, как это все раскручивается. Потому что у него именно идет вот это вот раскручивание, да, самого простого истории и так далее, появление испанцев. То есть там постоянно находишься на таком, в напряжении, да, он держит всегда в таком, как сказать, напряжении.
Ну, жизнь любого отца такая, это, мне кажется, очень такой напрягательный, что ли сказать, момент, да. Потому что, ну, мне кажется, родиться там, это действительно прожить уже, наверное, сложную жизнь изначально. Поэтому, конечно, эта книга будет держать вас в интересе до самого конца. И надо упомянуть, что все-таки из этих почти 1000 страниц можно найти иллюстрации, картинки, географию, которые немножечко дают вам больше понять о том, как это было устроено. Скажите, пожалуйста, это такое приятное дополнение, или вы все-таки пролистывали? Потому что
нет,
некоторые
я
люди...
обязательно я открывал, смотрел, я все именно смотрел на карту, да, очень интересные карты, потому что они совпадают с историческими. Очень интересно. Ну, где-то придумано, вот эта пирамида, да, там где-то вот моменты, но в целом карты, это все дает, придает эти карты, они исторически на самом деле верны, но они придают самому образу, да, исторически живой, настоящий характер, что это настоящее живое лицо, что это не придуманное. Такой вот автор внушает вам настолько, что в конце, действительно, когда вы расстаетесь, вы думаете, человек умер на самом деле.
А мне кажется, это просто колоссальная работа. Это как Толкин, который еще придумал язык эльфов. Это уже следующий уровень мастерства, потому что вы наполняете как раз вашу историю объемом, показывая, наверное, где-то и карты, и рассказывая где-то обычаи и традиции. И мой следующий вопрос как раз, наверное, связан с обычаями и традициями, которые, может быть, даже вас шокировали. Человека, который и учился в Мадриде, и немножечко испанскую культуру больше знает, и слышал об этом. Вас что-то все-таки шокировало в этой книге? То есть
Конечно. Были
моменты, когда вам хотелось, наверное, все-таки перелистнуть или оставить ее в долгий ящик и не возвращаться?
Да. Нет, я прочитывал, потом закрывал, потом думал, потом как-то не хотел это открыть, а потом интерес. Все-таки всегда есть такое понятие, как интерес, живой интерес к другим культурам, к другим обычаям. Это просто интересно, да, как антропология. Поэтому я когда увлекаюсь, да, вообще разными культурой, обычаями других народов. И поэтому для меня было интересно, потому что именно в исторических этих, да, там же приносят жертвоприношения там, и так далее в целом. Но именно посмотреть суть, как это понял автор, как он подает это. И действительно очень интересно, да. То есть там такой момент, что жертвоприношение не приносится ради убийства или ради получения наслаждения от убийства. Там это приносится, наоборот, жертвоприношение для... то есть подача такая, что для жертвоприношения для самих пленных, которые попали в цветочной войне в плен, для них это большое, как бы сказать, уважение, да?
Ну, достойная смерть.
Достойная смерть, да, и так далее. То есть там совсем по-другому. Ну, конечно, ужас, конечно, когда съедают...
каннибализм отвратительный.
Да, каннибализм, конечно, да, это... Но в целом, если посмотреть, оно как бы интересно вообще.
Я для наших слушателей сделаю сноску небольшую, что это, наверное, 21+, потому что в романе очень красочно описываются и жертвоприношения, и насилие, и неподобающие отношения, все, что не приветствуется абсолютно во всех религиях. Поэтому, если вы очень впечатлительны, то, пожалуйста, наверное, отложите эту книгу до лучших времен. Так как, я думаю, ночью, как Кадыр, вы эту книгу читать явно не сможете, не уснете потом.
Да.
Как вы думаете, все-таки эти шокирующие сцены, я понимаю, что они описывают культуру и дают нам немножечко больше понять, но их настолько много на каждой странице, что у меня ощущение, ну, простите, это мое мнение, я могу ошибаться, и Гэри Дженнингс, простите меня, если вы меня слышите откуда-нибудь из другого мира, что это сделано, чтобы, наверное... Ну, отвоевать часть аудитории, чтобы вот... отчасти, наверное, коммерческий ход, и без... такого детального и такого большого количества описаний этих кровавых сцен, включая каннибализм и так далее, можно было бы, наверное, где-то обойтись. Или все-таки, по вашему мнению, из песни слов не выкинешь?
Вы знаете, конечно, где-то перепрыгиваешь, да, определенный момент, когда читаешь. Ну, хотелось бы, конечно, избегать таких слишком много сцен насилия или каннибализма, где автор показывает, да, реалии, может быть. Он как бы реалист, но и понимает, что современное общество – это в основном жестокое общество наше. И очень много насилия, где любой фильм, он не будет как бы коммерческим, но любой фильм, он не принесет коммерческую пользу, если там не будет определенных сцен.
Ну, вот такое ощущение, что вот просто старался шокировать, наверное. И, конечно, описание жертвоприношения, когда люди добровольно поднимаются на эту пирамиду, а им под ноги стекает кровь, просто превратившись уже в густую красно-коричневую массу от тех людей, которые совершили жертвоприношение до них, это очень ярко описано, и, конечно, прям с трудом
немного,
я смогу
немного,
это забыть.
Да, это немного шокирует, сильно шокирует, конечно, да.
Ну, наверное,
поэтому
без
меньше
этого никак.
Сцен, когда бывают книги, действительно, где... Ну, вот он такой автор, вот его такие книги, да, вот. Вот именно он этим может быть как бы его специфика. Конечно, после него можно прочитать и другие произведения других авторов, где нет вообще ничего этого, да?
Где только подразумевается.
Как и Мела Гибсона отличает, например, то же самое, это вот он.
Парадоксально, знаете, что Гэри Дженнингс до этого писал детскую литературу, а потом уже взялся за Ацтека, и, конечно, накал страстей это просто отличается. Вот если на чашу весов повесить детские книги, то, что он написал в Ацтеке, это парадоксально. Также, наверное, продолжим говорить о формате книги. Гэри Дженнингс постарался, как мы уже с вами говорили, изучил материал от и до. И поэтому Кецалькоатль, привычный, наверное, для нашего слуха, выговорить может каждый читатель. Но когда у меня просто взгляд спотыкался, когда я находила имена, описания каких-то событий, женщин, которые умерли во время родов, то есть там очень много языка ацтеков, который просто, в принципе, выговаривать сложно. Вы не спотыкались, когда читали текст? Для вас
спотыкался.
Проблематично было?
Проблематично, да. Но я перепрыгивал, иногда как бы в целом брал, да, слово где-то на свой лад, когда читал, ну, глазами же читаешь.
Да-да-да, бегленько.
Да, бегленько, перепрыгивал иногда. Потому что, ну, он как бы, автор действительно вводит читателя в реальность. То есть это настоящие имена, как будто, ну, как бы невымышленные. Это настоящие события, это настоящая жестокость того времени. Возможно, сцены, которые вот мы говорим, так что насилие, кто он описывает, они реальные, понимаете? Потому что он показывает человека, то, какой он есть сам в жизни, да? Тем более человек, который, ну, как бы, у которых, который живет просто своими понятиями, да? Пониманием этой жизни без веры, допустим, без, ну, к примеру, да? В целом. И поэтому там очень такое, такие очень тонкие моменты, да? Описание всего идет. И имен, и действий. Мне кажется, это очень реалистично написано картина.
Просто это немножечко усложняет восприятие. Да. Я понимаю, что он, конечно, постарался и проделал грандиозную работу, но читать этот текст, помимо того, что он, как мы сказали, сдобрен кровью, да. Еще и вот этим текстом крайне сложно.
Он тяжеленький, он утяжелил текст, но придал при этом историческость. Дал историческость и реалистичность.
Контекста такого. Да. Угу. Следуя всему этому контексту, то, что мы с вами обсудили, наверное, и объем книги, и то, чем она заселена, я имею в виду кровь, просто буквально с каждой страницы такое ощущение, как будто она капает. Если посмотреть на жизнь Миксли после всех этих перипетий и вспомнив два тома, как вы думаете, несмотря на все эти варварства, ему все-таки удалось остаться достойным человеком, ну, согласно, наверное, своим меркам? То есть, смотря на его фигуру, он у вас вызывает где-то уважение?
Да, вызывает, да. Потому что он как бы остался тем, кем он был. Как бы, да, сохранил свою культуру, сохранил свое понимание, да, ценности, самое главное. То есть, он не стал новым испанцем, а новым ацтеком, который перенял как бы язык, веру сразу. Да? То есть он остался верным, может быть, своим традициям и так далее. Потому что где-то он упоминает, говорит, если проповедование начиналось бы с описания рая, допустим, да, но почему-то проповедники, они всегда начинают пугать адом, допустим, да, именно...
Так же проще, по-моему.
Да, да, да. Как бы, что там есть двуличие чуть-чуть, да, как бы в самом институте, да, именно имеют церкви и тоже... В таком же институте жречества, то же самое, да? То есть он говорит, как бы приводит пример, что вся институализация, да, религия, она как бы не совсем хорошо сказывается на... Но сам человек не может жить без веры. Вот это его, в принципе, да, что он общается с духами, да, вот он, ему образы приходят, он обращается к Богу, да, там, и так далее, да, вот. Он говорит истину, он говорит правильно, поэтому его отличие, допустим, в том плане, что когда он был приближен к правителю верховному, именно по причине не только предсказанной якобы судьбы, но о том, что он, у него свой, другой склад ума, у него умение видеть вещи сближены, да, то, что не видим мы, то есть концентрация, это называется как бы абстрактное мышление, и одновременно из абстракта он видит не только лес, да, за деревьями, но он видит в этом лесу также каждое дерево, скажем, сучком, детали, да, и в целом, да, видит. То есть, я так понимаю, вот мы когда говорим действительно о нашем обществе современном, и это в любое время общества, где есть человек, то есть человеческое общество, то в нашем обществе всегда, хотим мы не хотим, но всегда есть действительно те, кто ближе, допустим, даже по складу ума, к гуманитарии.
К точным наукам.
Да, кто, допустим, к точным наукам, кто-то, допустим, к аналитике, кто-то, наоборот, больше к творчеству, да, именно аналитика – это те, та каста воинов, да, я бы назвал бы, то есть это микс ли он относится именно к касте, я бы назвал бы, воинов или как бы так называемых спецслужб, да, своего времени.
Разведчик такой, можно сказать,
да.
Потому что он обладал же интеллектом недюжим для своего
Конечно,
племени.
Конечно, да, да, и именно в нем этот интеллект разглядели. То есть он попал на свое место в свое время. Не то же, как в некоторых обществах, допустим, когда человек попадает не на свое место, да, не имея это данные. И поэтому, вот как автор показывает его, как и аналитика, да, что он через себя. И поэтому, мне кажется, подозреваю, что автор, он сам, возможно, имел такие наклонности, как сам Миксли. Он на самом деле написал себя. Это свой автопортрет, да, небольшой, где-то со всеми грехами скрытые, о которых он, возможно, не хотел бы говорить в этой жизни, да, но он описал или свои фантазии, или свои это через вымышленный образ.
Ну, конечно, мне кажется, любые писатели проще, наверное, описать какого-то персонажа уже через себя, потому что тебе это понятно. Поэтому, наверное, Гэри Дженнингс оставил частичку себя в герой Миксли. Мы уже много с вами обсудили. Наверное, напоследок хочется задать вопрос, так как роман достаточно противоречивый, и несмотря на то, что он стал в свое время бестселлером, а я напомнил, вышел в 1980 году, масса людей говорят, что второй раз все-таки не взялись бы, наверное, перечитать этот роман. Для тех
Нет.
наших слушателей, которые, может быть, только сейчас услышали нашу беседу, узнали о романе «Ацтек», кому бы вы, наверное, не посоветовали все-таки браться за этот роман? Или для тех, кто заинтересован, что они получат, прочитав эту книгу?
Наверное, подростка, для подростков, конечно.
Там ограничения как раз есть.
Да, там плюс 21 было написано.
Если я не ошибаюсь, да, потому что
да,
в Америке совершеннолетие считается 21.
Да, потому что там надо 40. Понимать правильно, да, понимать правильно различные сцены и так далее. То есть понимать, как бы, если у вас уже есть стержень, есть понимание добра-зла, хорошо, плохо там и так далее. Да, если вы уже не только отвечаете за себя, но это правильно воспринимаете, да, через как бы, ну, через свою философию, да, что это естественно, что это может быть, что это случается, да, то есть не заостряя внимание на различных сценах, да, не только насилие, но и различные сцены. Второй момент, я думаю, все-таки мне трудно посоветовать, кому именно читать, с каким складом людям, да, но мне кажется, наверное, те, кто будут читать выше 21 или 25, допустим, да, чтобы они больше уделяли внимание философию именно на то, что, к чему хочет привести автор, да, более так, как бы сказать, абстрактно посмотреть на это произведение, абстрактнее, да.
А может быть, даже шире, потому что...
Ну, если... вот абстрактнее, это шире, да?
А, ну хорошо, да. Я просто по-другому, наверное, смотрю, как-то мне сразу какой-то Кандинский представился. А я да. предлагаю, наверное,
шире,
вот эти
да.
мелкие детали убрать и посмотреть на основную канву, на стержень.
Да, исторические,
это человек,
да,
который
судьба
не забывает
человека.
Свои корни, мне кажется. Вот
да,
это
да,
как
да.
раз основное. Потому что очень часто люди начинают где-то ассимилироваться, сдаваться где-то, может быть, терять где-то свою культуру. И вот через образ Миксли, как раз сейчас, что, мне кажется, крайне важно, автор дает нам понять, что, потеряв, наверное, свою культуру, вы потеряете себя в первую.
Именно сейчас мы живем именно в тот период времени, который, ну, называется как глобализация, раз, где все похоже друг на друга. Между нами нет практически отличий ни в одежде, ни в манере поведения, ни в ценностях, особенно среди между нашей молодежью и молодежью, допустим, других стран. Да? То есть это глобализация. И вот здесь он приводит пример о том, что в будущем поколения, да, там, индийские, да, то есть они будут никчемными и будут все носить одинаковые имена, фамилии и так далее, и не будут отличий, да, то есть будет серая масса, да. В принципе, это и есть сегодня. То есть автор делает такой вот сравнительный анализ, и сравнение он подводит к нашей цивилизации, к современным временам, да, когда философия потребления, когда мы consumers, да, потребители, философы, делают из нас просто серую массу. Потребителей, не думающих, не размышляющих, потерявших свою идентичность, не задумывающихся, не думающих, не думающих о будущем, да, как бы далеко, не делающих анализ своей истории. А ведь история, она повторяется. Почему Миксли, почему автор, допустим, через Миксли главного героя показывает именно историю, да, историю ацтека, как они становились, да, из народа сорняка превращались в могущественный народ. потому что они вышли и взяли судьбу в свои руки, да. То есть они бросили вызов, да. Я имею в виду в том плане, что сейчас идет размытие идентичности, да. Сейчас идет как бы такое вот, я бы сказал бы, такая идеология через фильмы, да, через вообще массовую культуру, да, идет такое вот оболванивание, мягко говоря, да, основной массы населения в мире в целом, да, жажда золота, борьба за золото и так далее, да, делает нас как бы, в общем, такой основной массой, да, то есть как бы мы теряем свою ценность, определение ценности кроме золота, да, ведь есть еще и высокие идеалы. Есть понятие, допустим, искусства, да, красоты, умение видеть красоты и так далее. То есть вот роман надо читать очень глубоко осмыслив, да, проводя параллель с современным миром, современностью именно.
Кадыр, вот здесь предлагаю поставить точку. Я думаю, как раз лучшего завершения нашего подкаста и не будет. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо, что помогли, наверное, как-то по-другому взглянуть на этот роман. Тем более вы, как историк и теолог, разъяснили, наверное, некоторые моменты для нас. Я предлагаю, если мы вас не шокировали, все-таки отбросить все сомнения, если, разумеется, вам исполнилось 21 или... конечно же, больше, не побоясь приобрести роман «Ацтек» и познакомиться с этой культурой, которая, помимо, наверное, каких-то варварских традиций и обычаев, научит вас тому, что не стоит терять свою самоидентификацию с культурой, потому что как раз она делает вас человеком вашей культуры. Не теряйте свои корни, не поддавайтесь, как Чак Паланик говорил, консюмеризму и не покупайте мебель из Икеи, цените то, что есть в вашей культуре. На этом литературный подкаст «Между строк» умолкает, но всего лишь ровно на одну неделю. А пока вы можете переслушать этот и предыдущие выпуски на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».